Сайт Арзамас Академи и издательство Яндекс представляют курс «Что такое античность?».
Я думаю, об этом и так узнают все.
С 14 лет.
С того возраста, как люди учатся говорить.
Лекция 5. Сексуальность.
Кавы.
Миноребус.
Омнибус.
Анис.
Миноребус.
Антикус.
Кавы.
Кавы. Легибус федерационес русикой хайк акруасис прохибите эст омнибус миноребус дуэде вигинти анис. Континент эним дескриптионес ступри меритрики актуумкве сексуалиум интер хоминес и юздем сексус.
Сексус.
Квам-квам.
Интер хоминес эйс... сексус.
Хайк омния тамен, квам-квам турписсима аликвибус видентуре се, некве обскура, некве игнота фуэронт грайкис романискве антиквис, нек этиам айтате миноребус.
То, что вы сейчас услышали в переводе с латыни, значит следующее. Согласно законам Российской Федерации, данная лекция не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет, поскольку содержит описание гомосексуальных контактов, сексуального насилия и проституции. Здравствуйте! Я Ирина Калитеевская, редактор «Арзамас», и мы продолжаем курс о том, что такое античность. Как вы уже, вероятно, поняли, эта лекция посвящена сексуальной культуре. Конечно, эта тема всегда вызывает интерес и не обязательно вполне здоровый. Но это не главная причина, по которой мы тоже решили к ней обратиться. Дело в том, что сексуальная культура помогает понять, как было устроено античное общество. Об этом мы поговорили с Елизаветой Щербаковой, кандидатом филологических наук, специалистом по античной философии и медицине.
В том, что касается сексуальности и сексуальной морали, античная культура представляет для нас особенную трудность. Тексты греческих и латинских авторов, изображения на вазах, фрески, статуи часто производят на нас крайне странное, даже скандальное впечатление. И нам трудно представить себе в публичном пространстве, там, на городских площадях, в домах, откровенно обсценные изображения. Достаточно упомянуть такие античные артефакты, как гермы. Гермы — это такой тип статуи, которые представляют собой прямоугольный столб, заканчивающийся реалистически изображенной главой божества. Ну, традиционно Гермес, отсюда название гермы, но позднее это могли быть и другие боги, например, Дионис, и даже встречаются реальные люди, например, в Мюнхене хранится герма знаменитого оратора Демосфена. И помимо головы этот столб всегда снабжен эрегированным мужским половым органом. И эти самые гермы были важной частью публичного пространства в разных греческих городах. Они ставились на площадях, на перекрестках, на дорогах. И еще более удивительным кажется нам использование таких объектов в религиозном культе. Ну, например, в древних Афинах был целый ряд религиозных фестивалей, на которых важным культовым атрибутом был так называемый фаллос, модель мужского эрегированного полового органа. Такой фаллос мог использоваться, например, в афинском фестивале Халоа. Это такой женский фестиваль богини Деметры. У нас есть изображение на вазах женщины с такого рода культовыми фаллосами. Тут надо ясно понимать, что трактовка любого изображения и вообще любого образа крайне зависит от контекста. Так, в греческой и римской культуре, в отличие от нашей, изображение эрегированного мужского полового органа, такой вот культовый фаллос, воспринимается, ну, преимущественно, по крайней мере, не как порнографическое, а как символическое. Фаллос и у греков, и у римлян ассоциировался в первую очередь с плодородием. Именно поэтому он играл такую важную роль в сельскохозяйственных культах. Ну, например, в культе Деметры, о котором мы уже говорили. Деметра — это богиня, отвечающая за сельскохозяйственный год и за плодородие. Или в культе Диониса, который отвечает за такую важную часть греческого сельского хозяйства, как виноделие. Кроме того, фаллос носит апотропический характер, то есть считается оберегом, как бы мы сейчас сказали, защитой от сглаза. Например, в Древнем Риме в частности, в Помпеях, мы видим множество изображений бога Приапа. Приап – это такой бог плодородия и покровитель садов. И у него характерна иконография. Это существо с гротескным эрегированным половым органом. Здесь, помимо того, что фаллос ясно символ плодородия, помещение такого приапа в саду носит еще и прямой характер предупреждения, в смысле «не входи в мой сад, а то тебя ждет наказание». Причем наказание довольно определенного рода. Повторюсь. Такие артефакты, как гермы или фаллосы, в античной культуре, видимо, не были эротизированными, и нам не следует воспринимать их таким образом. Ну, для сравнения, афинянину в V веке наше современное публичное пространство показалось бы столь же непривычным и скандальным, как нам изображение фаллосов на афинских площадях. Мы не можем себе представить, скажем, в Афинах V века до нашей эры сексуализированное изображение полуобнаженной или обнаженной женщины, как на современной рекламе женского нижнего белья, которую мы в нашем публичном пространстве видим настолько часто, что остаемся равнодушными к эротическому посылу этой рекламы. Попробуйте взглянуть на это изображение глазами грека архаической или классической эпохи. Увидев, скажем, на доме огромный транспарант с полуобнаженной соблазнительной женщиной в нижнем белье, как древний грек прочтет такое изображение? Он, несомненно, решит, что это изображение культовое, это какая-нибудь богиня. Но всякий грек прекрасно знал, что бывает с теми, кто увидит богиню в голом и вообще в неподобающем виде. Его ждет страшная кара, как, например, Актеона, которого за подсматривание за Артемидой съели собственные собаки. Так что при виде такого изображения грек, скорее всего, во-первых, испугался бы, а нас, которые на это смотрят каждый день, счел бы бесстыдными. И тем не менее, нельзя не признать, что античная культура говорит о сексуальности как-то иначе, чем наша современная европейская. Иногда более открыто, а иногда гораздо скромнее. Давным-давно возник миф, который, кстати, продолжает существовать и до сих пор. Миф об античности как о культуре, полностью сексуально раскрепощенной, такой территории полной сексуальной свободы. На самом деле это, конечно, не так. Это представление, как всегда, происходит от того, что мы переносим категории собственной культуры на культуру, хоть и лежащую в основе нашей всей европейской цивилизации, но все же принципиально иную, с иной этикой и иными общими представлениями.
Надо сказать, что этим долгое время грешили не только рядовые потребители античной культуры, но и профессиональные исследователи.
До определенного момента исследования античной сексуальности были в значительной мере тенденциозными. Некоторые из них даже публиковались под псевдонимами. Те исследователи, которые вообще интересовались этой темой, либо собирали сведения о разных античных сексуальных практиках, как об исторических курьезах, и преследовали при этом цель или шокировать публику, ну или писали такого рода сочинения с морализаторской целью. Положение изменилось, пожалуй, только в 1976 году, когда вышел первый том знаменитой книги Мишеля Фуко «История сексуальности». Этот первый том как раз был посвящен античности. И Фуко, в отличие от его предшественников, не интересовали сексуальные практики и сексуальные акты сами по себе. История сексуальности для Фуко – это не история половых актов. Фуко интересовала сексуальность как феномен в чистом виде культурный, то есть что в данной культуре считается нормой, а что отклонением, и почему та или иная культура интерпретирует те или иные сексуальные действия либо как нормальные, либо как обнормальные. И Фуко, собственно, интересовало, каким образом эти нормы, то есть что хорошо, а что плохо в сексуальной сфере, связаны с структурой иерархии власти в обществе.
Итак, мы будем говорить не столько о самих античных сексуальных практиках, сколько о нормах и правилах, которые с ними связаны. Какое сексуальное поведение считалось в Древней Греции приемлемым, а какое – ненормальным и аморальным? А также, какие вещи можно было обсуждать вслух и показывать, а о каких приличия велели молчать?
Собственно, еще задолго до Фуко было ясно, что структура власти, если можно так выразиться, структура сексуальности, тесно связаны друг с другом. Это, разумеется, касается и античности, где сексуальная, гендерная и политическая иерархия связаны в некую единую систему. Впервые эту систему описал знаменитый антиковед Кеннет Довер. Его классическая книга «Гомосексуализм в Древней Греции» вышла в 1978 году почти одновременно с Фуко. Довер предложил схему описания античной сексуальности, которая получила название «пенетрационная модель» или «модель проникновения». И в рамках этой модели сексуальные отношения понимаются как принципиально неравные, несимметричные, как игра, в которой всегда есть победитель и проигравший. Точно так же, как на вершине социальной иерархии в античности стоит взрослый свободный гражданин мужского пола, таким же образом подразумевается, что он стоит на вершине иерархии сексуальной. То есть, если в сексуальных отношениях участвует взрослый мужчина, то в рамках этой модели он непременно должен играть только активную, то есть доминирующую, проникающую роль. В этой схеме объект проникновения всегда понимается как проигравший, то есть до некоторой степени униженный. И этой сексуальной иерархии объясняются многие кажущиеся нам странными античные нормы и практики. Если говорить, к примеру, о женщине, то пассивная роль приписывалась ей автоматически. Но при этом надо понимать, что конкретные нормы женского сексуального поведения в Греции и Риме были очень разными. И даже в самой Греции разнились от полиса к полису, от эпохи к эпохе. Например, в Афинах классической эпохи, о которых мы осведомлены лучше всего, во всех смыслах полноправным гражданином мог быть только мужчина. И у такого полноправного гражданина несколько функций. Во-первых, военная, он тот, кто защищает полис. Общественно-политическая. Надо помнить, что Афины — это прямая демократия, где в политическом процессе обязан участвовать каждый гражданин хотя бы раз в жизни. И, наконец, взрослый мужчина – это глава семьи, или точнее, так называемого ойкоса, от греческого ойкос-дом. И кадровый состав такого хозяйства, такого ойкоса – это жена, отвечающая за хозяйство, дети и рабы. Женщина, если она полноправная афинская гражданка, в Афинах, как бы мы сейчас сказали, поражена в правах в большей степени, чем, например, в Спарте или в Древнем Риме. Она, к примеру, не владеет собственностью, не представляет сама себя в суде, вообще не участвует в политическом процессе, она не голосует, она даже не ходит с мужем в гости и вообще в идеале не должна показываться за пределами родительского или мужниного дома. Точно так же в сексуальной сфере она не является полноправным субъектом. Если муж заставал жену с любовником, то полную юридическую ответственность нес именно любовник, автоматически считающийся соблазнителем, но не женщина. Она наказывалась только обязательным разводом, ну, еще некоторыми ограничениями, при том, что гораздо худшая судьба ждала ее любовника. Например, муж мог безнаказанно убить его на месте. Вообще, в классическую эпоху мы почти не слышим о браке как об источнике эмоциональной поддержки, то, что мы бы назвали браком по любви. Мы также особенно не слышим о сексуальности в браке. Исключением тут являются, пожалуй, комедии Аристофана, например, знаменитая «Лисистрата», где греческие женщины под предводительством той самой Лисистраты объявляют своим мужьям сексуальный бойкот, пока те не прекратят воевать друг с другом. Дело происходит как раз во время войны между Афинами и Спартой. Лисистрата, это, кстати, значимое имя, оно означает «распускающее войско». Однако тут надо помнить, что изображенная у Аристофана сексуальность – это в чистом виде политическая аллегория. Это такое выворачивание наизнанку властной иерархии, где мужчина главный.
Можно ли назвать античную культуру строго патриархальной и даже враждебной женщинам?
С одной стороны, да, уже в наших древнейших греческих текстах, поэмах Гесиода, мы находим представление о женщине как о своего рода неизбежном зле. Напомню, по Гесиоду человечество было в некотором роде изгнано из рая. То есть на смену Золотому веку, когда земля все рождала сама, и люди не знали ни смерти, ни деторождения, приходит нынешнее наше плачевное состояние, когда мы должны с трудом добывать себе пищу, обрабатывая землю, размножаться и умирать. И на это страдание нас обрекла первая женщина, та самая Пандора, которую боги послали людям в наказание за похищенный огонь, Пандора, открывшая сосуд со всеми несчастьями. И миф о Пандоре проводит прямую параллель между землей, которую надо с трудом возделывать и которая отнимает у человека всю силу, и женщиной, которую надо засеивать, как и землю, и которая также ненасытна и отнимает у мужчины всю силу. Пандора в значении «все дающее» — это один из традиционных эпитетов земли. Ну, кроме того, для греков было характерно представление о женщине как о принципиально другой, почти как о другом биологическом виде. И это представление тоже восходит к глубокой древности. Ну вот, например, идею, что женщина сексуально ненасытна и не способна контролировать свой сексуальный аппетит, мы встречаем и у Гесиода, и, кстати, в гораздо более поздних античных гинекологических трактатах. Взять хотя бы дожившую до удивительно позднего времени идею, что матка, если она регулярно не орошается семенем, способна путешествовать по женскому организму и доводить таким образом пациентку до безумия. Отсюда, кстати, наше слово «истерия», или еще ее называли «бешенство матки», от греческого «юстера» – «матка». Античные врачи в качестве терапии прописывали брачный секс и деторождение. И, тем не менее, называть античную культуру принципиально женоненавистнической было бы упрощением. Возьмем, к примеру, Афины. Довольно долго считалось, что в Афинах все женщины делились на две категории – законные жены, ну или будущие законные жены, и проститутки разных видов. Причем последние мыслились как принципиально сексуально доступные. На самом деле картина была более сложной. Помимо законных жен и трудившихся в официальных борделях или даже просто на улицах проститутках, они назывались порной, отсюда наше слово «порнография». Существовали еще, с одной стороны, проживающие в Афинах не гражданки, связи с которыми частично законно признавались и, кстати, могли быть не менее долговечными, чем брак. Единственные дети, рожденные в таких квазибраках, не получали гражданства. С другой стороны, существовали так называемые гетеры, которых нельзя отождествлять с проститутками. Гетера – это совершенно особенный феномен, характерный только для Греции. Гетера не являлась ни проституткой, ни законной женой и обладала очень специфическим статусом и положением. С греческого языка слово «гетера» или «гетайра» можно перевести как «подружка». И в отличие от жены, она могла, например, сопровождать мужчину на симпосий. Симпосий – это такая ритуализованная попойка, куда порядочные женщины не ходят. И гетера на симпосии являлась важным источником развлечения, причем развлечение не исключительно сексуального. Она могла поддерживать интеллектуальную беседу, ее ценили за остроумие и очарование. В отличие от проституток, гетеры не получали прямую плату за сексуальные услуги, но часто получали или подарки, или были на содержании у богатых людей. И, кстати, сами могли таким образом становиться очень богатыми. И особенность гетеры в том, что она сама себе господин, или, как это называлось, кюриос. В частности, она могла сама представлять себя в суде и владеть собственностью. Более того, высококлассная гетера могла самостоятельно выбирать себе партнеров. Таким образом, гетера занимает в античной гендерной системе очень специфическое амбивалентное положение. Она как бы и женщина, и мужчина. И в этом отчасти причина ее особого статуса и такого огромного культурного интереса к ней. То есть у нас масса античных свидетельств о связях знаменитых художников или литераторов с гетерами. Достаточно вспомнить, например, афинскую гетеру Фрину, которая послужила моделью знаменитому греческому скульптору Проксителю для его Афродиты Кницкой. Ну, для сравнения, чтобы лучше уяснить себе этот феномен, например, в наши дни актеры, певцы и прочие знаменитости тоже отчасти исключены из системы общепринятых гендерных норм.
В Риме общество было устроено по-другому, и отношение к женщинам, соответственно, тоже было несколько иным.
Действительно, положение женщины в Греции и Риме было совершенно разным, о чем нам, кстати, с интересом сообщают сами античные авторы. Ну, к примеру, римлянам, так же, как и нам сейчас, казалось удивительным, что в Греции муж с женой не могут вместе пойти в гости, ну, на симпосий, например. Чтобы лучше представить себе общественную роль и функцию женщины в Риме, достаточно вспомнить один из основополагающих мифов о возникновении римского государства – миф о похищении сабининок. Напомню, когда Ромул с его соратниками основали новый город, им понадобились жены для продолжения рода. И они безуспешно пытались договориться с соседним племенем сабинов на этот счет, но те отказали. Тогда они пригласили сабинин в город на праздник и похитили у них дочерей. Сабинине остались недовольны и пошли с новоиспеченными римлянами воевать. Но молодые жены бросились между мужьями и отцами с криками: «Не убивайте друг друга, лучше погибнуть нам, чем остаться сиротами или вдовами». Так сабинине помирились с римлянами. И здесь видно, что в отличие от Греции, где замужняя женщина была частью ойкос, частью семьи мужа, в Риме она принадлежала двум семьям сразу, и если те ссорились, должна была способствовать миру между ними. То есть ее важная функция заключалась в обеспечении связи двух семей, и брак был средством установления таких связей, в частности, политических союзов. Ясно, что в такой схеме роль женщины сравнительно велика. Более того, в Риме женщина при определенных условиях могла владеть и управлять собственностью, и имела право на развод. Существовала даже такая форма брака, при которой муж вообще не имел права распоряжаться собственностью жены. Чисто технически это право сохранялось за ее отцом или ближайшим кровным родственником мужского пола, но на практике женщина получала таким образом значительную экономическую свободу. Большая экономическая свобода и политическое влияние, к слову, предполагала и большую сексуальную самостоятельность, в том числе с юридической точки зрения. Так, в отличие от Греции, женщина сама отвечала перед законом за измену. К примеру, при Августе был принят закон об изменах, который признавал измену делом государственным, а не семейным, и налагал большие денежные штрафы и на жену, и на любовника. И интересным образом это августовское законодательство, предполагавшее государственный контроль над некоторыми формами сексуальности, привело к появлению целого класса официально зарегистрированных легальных проституток. Им положено было даже носить определенные внешние знаки отличия, там, определенную форму одежды. И, кстати, женщина, осужденная за измену, должна была в наказании носить ту же самую одежду проститутки. При этом проститутки, разумеется, сами не попадали под это законодательство об измене, что приводило даже к курьезным случаям. Ну вот, например, женщина по имени Вестила из благородной римской семьи, опасаясь обвинения в прелюбодеянии, попыталась как-то раз зарегистрироваться проституткой. Но римский сенат быстро прикрыл эту дыру в законе, запретив проституцию женщинам из высших слоев общества. Ясно, что при таком положении женщины в Риме не существовало и не могло существовать гетер, то есть куртизанок с сравнительно высоким социальным статусом. Прежде всего потому, что эта социальная роль была, если угодно, уже занята римскими гражданками, экономически более свободными и обладающими большими правами, чем афинские жены.
Один из самых волнующих сюжетов, связанных не только с античной сексуальностью, но и вообще с античной культурой и повседневной жизнью, это гомосексуальность. Мы постоянно сталкиваемся с гомоэротическими сценами в античном изобразительном искусстве и в лирике и трактуем это либо как доказательство ужасной античной распущенности, либо как доказательство поразительной античной раскрепощенности, в зависимости от наших собственных представлений.
Проблема античной гомосексуальности – одна из наиболее трудных для нашего современного понимания. Я говорю не о моральных трудностях. В наше время в большинстве цивилизованных стран гомосексуальность не подвергается осуждению. Нет, трудность в понимании античной гомосексуальности заключается для нас в нашем собственном понятии о сексуальной ориентации. Для нас сексуальная ориентация – это исключительное предпочтение сексуального партнера или своего, или противоположного пола. И более того, сексуальная ориентация – это важная часть нашей идентичности, нашего «я». Ну, так вот, чтобы понять античную гомосексуальность, или, если говорить точнее, античную педерастию, надо полностью отказаться от нашего понятия сексуальной ориентации. Это не так уж и трудно. Нам хорошо известны случаи, когда гомосексуальные акты и гомосексуальная идентичность не просто не связаны, но и строго разведены. Например, в полностью изолированных от внешнего мира мужских или даже женских коллективах, в тюрьмах, скажем. Но, возвращаясь к античности, крайне показательно, что ни в древнегреческом, ни в латинском языке не было слов «гетеросексуал» или «гомосексуал». Более того, если бы вы спросили древнего грека или римлянина, какой он ориентации, он бы вас просто не понял. А после долгих объяснений, скорее всего, ответил бы, что это не имеет никакого значения.
Мы знаем, что в античном мире сексуальные предпочтения сами по себе не осуждались. В Риме это просто считалось делом вкуса, а в Греции ситуация была сложнее. В первую очередь потому, что там существовал специфический тип отношений между двумя мужчинами, который назывался педерастия. Что это такое?
В Греции, начиная приблизительно с VI века до нашей эры, то есть в так называемую эпоху архаики, мы наблюдаем неожиданный всплеск гомоэротической любовной поэзии, при том, что в более ранней, дошедшей до нас литературе, то есть в поэмах Гомера и Гесиода, нет ничего похожего. Мне могут возразить, конечно, а как же Ахилл и Патрокл? И действительно, в более позднее время они, безусловно, воспринимались как идеальный пример гомосексуальной пары. Однако в поэмах самого Гомера этого нет вовсе. Так вот, приблизительно в то же время, примерно с 575 года до нашей эры, мы находим множество изображений мужских гомосексуальных пар на вазах, по большей части вазах отического производства. И с чем связан этот неожиданный всплеск гомоэротики? Чтобы понять это, надо взглянуть на исторический и культурный контекст, в котором бытовала эта поэзия и эта вазопись. Если кратко, в эпоху архаики мы наблюдаем в Греции очень важный социальный, политический и культурный перелом, а именно рождение греческого демократического полиса. Рождение полиса – это одновременно эпоха, как сейчас принято говорить, смены элит. То есть если раньше правящим классом в Древней Греции были воины-аристократы, то в эпоху установления полиса их потеснили разбогатевшие, главным образом за счет торговой экспансии, купцы, ну и прочие нувариши. И в ответ на это аристократия, если угодно, сомкнула ряды. Каким образом? Ну, в первую очередь, сформировала своего рода культурную оппозицию этим новым разбогатевшим. И центром аристократической культурной жизни становится как раз в это время такой важный античный феномен, как симпосий. Отсюда, собственно, наше современное слово «симпозиум». Другое дело, что симпозиум означает нечто гораздо более скучное, чем античный симпосий. Симпосий – это больше, чем дружеская пирушка. И даже больше, чем ритуализированная пьянка. Симпосий – это центр жизни того, что называется гетерия. Слово того же происхождения, что и гетера. Гетерия – это что-то вроде дружеского объединения или аристократического клуба. И для такого рода симпосиев в богатых домах стали даже строиться специальные помещения с определенного момента. Это такие залы, рассчитанные приблизительно на от 14 до 22 человек, которые лежат на скамьях друг напротив друга. У нас есть соответствующие изображения на вазах таких симпозиастов, лежащих друг напротив друга. Для симпозиев была характерна определенная идеология, преимущественно консервативная, если угодно, даже антидемократическая. То есть антидемократическая в смысле с презрением относящаяся к нуваришам. И важной частью этой аристократической идеологии был культ роскоши, которая, собственно, и отличает аристократию от демоса в первую очередь. Культ роскоши подразумевал и культ неутилитарной красоты, в частности, прекрасного тела, и отсюда, например, увлечение аристократов спортом, и культ неутилитарной сексуальности, неутилитарной в смысле нерепродуктивной. И гомосексуальность, как нерепродуктивная сексуальность par excellence, воспринималась тоже как своего рода роскошь. В науке эта практика получила название греческая педерастия или даже институт педерастии. Само слово происходит от двух греческих слов «пайс», то есть «мальчик», но не ребенок, а половозрелый мальчик, и «эрастес», то есть буквально тот, кто испытывает сексуальное желание, любящий. Важным аспектом греческой педерастии было воспитание молодого человека. Посещая симпосии, обычно в сопровождении старших родственников, юноши учились вести себя как настоящие мужчины. И в этом обучении принимали участие их любовники. И тут очень важно, что в педерастии, в идеальном ее виде, всегда очень четко распределены роли. Есть эрастес, любящий или поклонник, и эроменос, то есть любимый или объект любви. Хороший пример – это архаический греческий поэт Феогнит. Его сочинения представляют собой интересное сочетание, с одной стороны, любовной поэзии, обращенной, кстати, именно к юноше, и поэзии назидательно-воспитательной.
Вот, например, Феогнит обращается к своему возлюбленному Кирну.
Что мне в любви на словах, если в сердце и в мыслях иное? Любишь ли, друг мой, меня? Верно ли сердце твое? Или люби меня с чистой душою, или, честно отрекшись, стань мне врагом, и вражду выкажи прямо свою.
А вот что он пишет ему в других стихах.
Так же спокойно, как я, иди посредине дороги. Кирн, не заботься о том, где остальные пройдут.
Или так.
Кирн, ни в чем не усердствуй. Во всем выбирай середину. Тот же увидишь успех, что и трудясь тяжело.
Конечно, невозможно объяснить возникновение института педерастии просто возникновением симпозиальной культуры или общим демократическим переломом в архаическую эпоху. На самом деле о причинах возникновения этой практики, именно как института, до сих пор ведутся споры. И одна влиятельная теория утверждает, что очень важный для педерастии воспитательный элемент связан как раз с тем, что она происходит из обрядов юношеской инициации, то есть таких обрядов перехода, которые маркируют переход, ну, например, из детства в юношество. И нам известны такие примеры из других культур, например, у некоторых меланезийских народов, где гомосексуальные акты являются частью мужской инициации. В самой Греции, например, на Крите, существовал даже ритуал, явно связывающий воедино педерастию и инициацию. Юношу, предварительно договорившись с его родственниками, конечно, ритуально похищал его возлюбленный, как до сих пор, собственно, иногда похищают невест. После чего они вместе с группой товарищей отправлялись на продолжительную охоту, а затем юноша возвращался домой с богатыми подарками. Так вот, есть гипотеза, что педерастия как воспитание, как приучение юноши к взрослой жизни, происходит из такого рода обрядов инициации. Возьмем, к примеру, все те же Афины. Представьте себе афинского юношу и девушку. Обоим лет 14-15. В это время девушку как раз выдают замуж, как правило, за мужчину вдвое ее старше. Она совсем не сразу перейдет в категорию женщины. Это произойдет только с рождением первого ребенка. А пока она будет осваиваться в доме мужа, привыкать к новой роли, и вообще воспитываться и самим мужем, и другими женщинами в доме. Такое же своеобразное воспитание ждет и ее брата, но только ему придется гораздо труднее. Став младшим партнером в гомосексуальной паре, он оказывается заложником часто противоречивых правил и императивов. От него ожидалось, что он, в отличие от его сестры, от которой, естественно, требовалась полная покорность, будет, насколько это возможно, сопротивляться поклонникам. То есть, если вы посмотрите, к примеру, как гомосексуальные пары изображаются на греческих вазах, вы увидите, что младший партнер очень часто сопротивляется старшему, например, отталкивает его. Активный партнер, к примеру, может иногда изображаться возбужденным, а младший – никогда. С другой стороны, одновременно от младшего партнера ожидалось, что он будет готов сделать исключение для самого достойного и щедрого из своих поклонников. Обмен дарами – очень важная часть института педерастии, кстати. И эти правила поведения несколько похожи на то, что еще совсем недавно ожидалось в нашей собственной культуре от молодой женщины, что она ни в коем случае не должна уступать поклонникам, а если уступает, то только самому достойному.
Но почему от античных молодых людей требовалось такое противоречивое поведение? Откуда берутся эти правила?
Чтобы понять, почему поведение объекта любви или младшего партнера, так называемого эроменос, так строго регулировалось, надо вспомнить уже упомянутую мной пенетрационную модель античной сексуальности. Пассивная роль в паре всегда воспринимается как подчинение и даже как унижение. А поскольку молодому человеку предстояло со временем стать полноправным гражданином и главой ойкос, то ему надо было быть очень осторожным, чтобы не уронить себя в такой с античной точки зрения двусмысленной и даже несколько унизительной для себя роли. Поэтому с точки зрения греческой сексуальной этики гражданин не должен был выступать в пассивной роли после того, как он достиг совершеннолетия. При этом у нас есть прямые свидетельства о гомосексуальных связях двух мужчин, младший из которых уже вышел из приличного для такой связи возраста. Но все эти связи очень специфическим образом оформлялись. И мы видим, что для греческой сексуальной этики это крайне напряженный момент. А больше того, поскольку пассивная роль принципиально подчиненная, то предполагалось, что пассивный партнер не должен испытывать удовольствие. Именно поэтому на вазах младшие партнеры никогда не изображаются возбужденными. Больше того, в том, что касается сексуальной стороны педерастических отношений, греческие писатели, они скорее скромно умалчивают или по ходу замечают, что сексуальный аспект в таких отношениях вообще не важен. Меня могут спросить, а как же грубейшие шутки Аристофана по этому поводу? Но тут комический эффект, как всегда, заключается в том, что с практики, где благопристойность и скромность играют решающую роль, Аристофан нарочито грубо срывает все покровы.
Поэтому в Афинах педерастические отношения воспринимались и описывались как возвышенная любовь, где сексуальность отодвигалась на второй план, а на первый выходило родство душ, нравственное воспитание и умение молодого человека держать себя в руках.
Лучшее подтверждение тому – рассуждение великого греческого философа Платона о любви и сексуальном импульсе. Собственно, отсюда наше понятие «платоническая любовь». Сейчас, правда, оно означает просто любовь не сексуальную, но мало кто знает, что когда Платон говорит о возвышенной любви и сексуальном импульсе, он говорит именно о гомоэротическом чувстве. Более того, его рассуждения становятся понятны только если хорошо представлять себе греческий гомоэротический дискурс с его идеями нравственного воспитания, ограничениями и правилами. Платоновская теория эроса, если упрощенно, устроена следующим образом. Прекрасное тело, при этом имеется в виду мужское тело, вызывает эротический импульс. Но этот импульс, как бы мы сейчас сказали, сублимируется. С прекрасного тела он переносится вначале на прекрасную душу, а затем уже на прекрасное само по себе. Таким образом, влечение к прекрасному материальному объекту превращается во влечение к нематериальному прекрасному. Так две души, соединяясь в такой сублимированной эротической связи, достигают морального совершенства. Им открывается истина высшего порядка. Это понятие об эросе, надо сказать, зародившееся в рамках греческого гомосексуального дискурса, как мы уже говорили, было воспринято западной культурой, в частности, западной христианской культурой, надо заметить. Другое дело, что в христианской культуре это платоновское рассуждение о гомосексуальном эросе трансформируется в единение мужчины и женщины. И это единение из чисто сексуального перерождается в своеобразное средство достижения высшей духовной истины. И мы видим много примеров такой трансформации платоновского представления, в частности, любовь Данте к Беатриче, например.
Все это время мы говорили о мужской гомосексуальности. А знаем ли мы что-то о гомосексуальности женской? Например, существовал ли у женщин аналог мужской педерастии? Конечно, здесь перед нами встает та же проблема, что и с женской субъективностью вообще. У нас практически нет источников, созданных женщинами, и поэтому в большинстве случаев мы встречаем мужской взгляд, который женской гомосексуальностью не особенно интересовался.
Одно знаменитое исключение – это греческая поэтесса Сапфо, которая знаменита своей крайне интенсивной женской гомоэротической поэзией. Речь идет об эпохе архаики, и надо сказать, что именно эта любовная поэзия стала образцом для всей последующей любовной поэзии вообще. Что касается Сапфо, давно существует предположение, что она была чем-то вроде директрисы специальной женской школы. И ее отношения с воспитанницами, описанные в ее поэзии, являются структурным аналогом того, что мы наблюдаем приблизительно в то же время в мужской гомосексуальной лирике. Но в последнее время это представление ставит под сомнение. У нас просто недостаточно данных, чтобы судить о существовании женского института педерастии, параллельного мужскому, даже в архаическую эпоху.
В Риме такого явления, как педерастия, никогда не было, да и быть не могло.
Как и в Греции, в Риме само по себе предпочтение лиц своего пола считалось делом вкуса и никак не порицалось. Но в отличие от Греции, в Риме сексуальный контакт со свободным гражданином, как и, кстати, с свободной незамужней женщиной, считался преступлением и наказывался по закону. Более того, существовали законы, защищавшие матрон и неполовозрелых мальчиков даже от приставаний на улице. Таким образом, римский гражданин был неприкосновенен, и ясное дело, что при таком раскладе не могло существовать институционализованной педерастии. При этом рабы и рабыни считались автоматически сексуально доступными своему хозяину. Ясно, что проститутки обоих полов также были доступны, но за деньги. Кстати, интересно, что в отличие от Греции, третью категорию, более близкую к проституткам, составляли актеры, которые, опять же, в отличие от Греции, имели в Риме крайне низкий социальный статус и даже были законодательно несколько ограничены в правах.
Впрочем, и в Греции социальное значение такого института, как педерастия, со временем сошло на нет.
После приблизительно 450 года до нашей эры число ваз с гомоэротическими мотивами резко снижается. Мы точно не знаем, с чем это связано, но знаем, что с закатом демократического полиса, то есть в эпоху эллинизма, педерастия как институт в значительной мере сходит на нет. С одной стороны, педерастия перестает быть нужна как кузница образцовых граждан. А с другой, в эллинистическую эпоху меняется роль женщины. Во время походов Александра Македонского многие мужчины покидают родные полисы и отправляются в качестве наемников воевать. И из-за этого многие женщины остаются без мужчин-родственников. И, конечно, так или иначе получают больше свободы. Кроме того, часто они становятся единственными наследницами довольно больших состояний, и появляются богатые женщины, и при этом не гетеры. Показательно, что, начиная примерно с IV века до нашей эры, мы впервые слышим о женщинах-врачах, и даже находят терракотовые статуэтки, где изображаются читающие девочки.
Итак, античная сексуальная культура очень далека от нашей. Например, демонстрация женского тела в ней неприлична, а мужского абсолютно приемлема. А роль в паре имеет гораздо более серьезное социальное значение, чем сексуальные предпочтения. И наше извращенное понимание этой культуры порой приводит к самым неожиданным результатам.
Наш интерес к античной сексуальной культуре отнюдь не праздный. Приведу один пример, как однажды Платон помог решить важный юридический спор в американском суде. В 1993 году в Колорадо шел судебный процесс о дискриминации по признаку сексуальной ориентации. То есть, проще говоря, можно ли увольнять с работы за гомосексуальность. И одна сторона утверждала, что такая дискриминация незаконна, поскольку отрицательное отношение к гомосексуальности – это часть христианской религиозной традиции, а при этом американская конституция утверждает, что никакая религиозная догма не может быть частью государственного законодательства. Поэтому противоположной стороне нужно было доказать, что моральное осуждение гомосексуальности является частью не только религиозной, но и этико-философской европейской традиции. И так Платон неожиданным образом оказался в американском суде. Одна сторона приводила в качестве доказательства отрывок из диалога «Законы», где, на первый взгляд, Платон действительно осуждает гомосексуализм. Но их оппоненты привлекли на свою сторону мощные интеллектуальные силы в лице Марты Нусбаум, знаменитого специалиста по античной философии, правоведа, профессора Чикагского университета и прекрасного знатока Платона. Нусбаум утверждала, что ее оппоненты просто неправильно понимают платоновский текст, в частности, потому что пользуются устаревшими переводами. На самом деле, в этом отрывке Платон осуждает не гомосексуальность, а сексуальность вообще. И гомосексуальность здесь выступает всего лишь как пример сексуальности в чистом виде, не направленной на репродукцию. Достаточно сказать, что аргументы Нусбаум в конечном счете взяли верх.
Вы слушали 5-ю лекцию из курса «Арзамас» о культуре античности.
Любовь, она, как бы это ни звучало там смешно или странно, она приходит с возрастом. 14+.
О любви можно говорить с того возраста, как люди учатся говорить.
А в следующий раз поговорим о том, что древние греки и римляне считали красивым.